Я не буду вас больше томить ожиданием. С большой радостью в сердце хочу представить вам известный путешественник, писатель, философ, художник, духовный наставник тысяч людей и по всему миру, и в России, Александр Геннадьевич Хакимов.
Добрый вечер. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер. Итак, мы сегодня будем говорить на очень серьезную тему, как преодолевать трудности, как оставаться счастливым человеком, полноценным человеком. Потому что известно, что трудности могут сломить человека. Или надломить, или разбить сердце. То есть могут быть необратимые последствия. И почему так происходит? Почему кто-то в трудностях закаляется, становится сильнее, кто-то не может преодолеть эти трудности? На то есть причины. Определенные законы, по которым развивается наша жизнь, наше сознание, наш характер, наша воля. Судьбоносные законы. Прежде всего, у природы нет плана уничтожить человека или сломить его, или унизить его. Нет. Вроде не существует таких планов. Если бы такой был план природы в целом, уничтожить человека, это было бы просто для природы. Она оснащена необходимым арсеналом сама по себе, без ядерного нейтронного оружия. Достаточно сильного ветра, говорится, или землетрясения, в конце концов. Какого-то катаклизма в космосе, вспышки солнечной, там все что угодно. Это шутка для природы. Она бы не заметила даже, как просто бы корова языком слезала бы все человечество с поверхности планеты или все живое. Нет такой задачи. Природа наделена тремя энергиями. Она созидает, создает. Ну да, мы тоже созданы каким-то образом, биологическим путем. Вот мы произошли на свет, и все живые существа тоже создаются. Они окружают нас. Мы одновременно все вместе существуем. Как бы такой биосоциум существует большой, планетарный. Природа может поддерживать все живое, давать пищу, солнце, воду, условия, необходимые для жизни. Каждое живое существо получает поддержку от природы. Например, в природе нет такой проблемы голода, говорится, по наблюдениям, не существует. Вы не найдете даже муравья, умирающего с голоду под деревом где-нибудь. Нет, нет, они все получают свою пищу и так далее. И другая, третья энергия природы – это, конечно, разрушение. Да, она созидает и поддерживает, но она же и разрушает. Собственно, в этом мы видим порядок природы. Разрушение тоже как бы необходимо, чтобы создать что-то новое, или в конце концов, чтобы не было перенаселения на планете. В этом тоже нужно уследить смысл какой-то. Но проблема не в этом. Проблема вот со мной. Порядок в природе есть, несомненно, но вот у меня внутри, в сердце нет такого порядка. Я ведь не согласен с таким порядком. Ну, не совсем согласен, сказал бы. Буквально на днях мы потеряли очень дорогого близкого друга. Буквально пару дней назад он ушел, умер человек. И как говорил Булгаков, человек не просто смертен, проблема в другом, что он внезапно смертен. Вы не ждете этого, не желаете этого. Вы не хотите этого. Но эти силы разрушения действуют в свой срок очень точно, безошибочно. У каждого есть своя судьба. И вот тут у меня порядка в уме нет. Когда со мной происходят какие-то события, стрессовые такие вот испытания, тут я выхожу из равновесия. Я не могу смириться с этим порядком природы. Зачем же тогда? Смысл в чем? Как Шекспир рассуждает о жизни и смерти, в конце концов, задает вопрос. Так погодите, а быть или не быть, тогда зачем быть, если в конце ничто, пустота? К чему же мы идем? Так вот, быть или не быть? Видите, и вот этот вопрос висит в воздухе в мире мыслящих людей, философов. Собственно, философия с этого и начинается, вопроса. Человек-философ, когда задумывается о жизни и смерти. Ну, я думаю, каждый из нас задумывался. Я тоже задумывался и задумываюсь, продолжаю. Вот недавнее событие, я снова задумываюсь. И что приходит на ум? Вы знаете, что приходит на ум. Что все там будем? Это раз. И другое. А может быть, что-то есть после смерти? какая-то судьба, какие-то другие законы. Вот я не могу их потрогать, не могу их увидеть, но я чувствую. Может быть, не зря все это было? Может быть, есть какой-то смысл? Мы начинаем немножко задумываться, а потом забудем об этом. О тех вещах, которые вот окружают. Мы не все как бы вот законы хотим помнить, хотим знать. Хотя они очевидны, эти законы. И матрас, парша, стука, он ты ясу, тошна, сука, дука, да. Агама паяна, нитям, стам, ститикшаства, бхарата. Древние-древние тексты. Бхагавад-гита, санскрит. Что же здесь говорится? И поныне эта формула очень важная. Матрас, парша, стука, он ты я. Счастье и несчастье в этом мире чередуются, подобно сезонам года. Буквально как зима и лето. Вот лето проходит. Что будет? Мы знаем, что будет. Осень, потом зима. Будет холодно. Говорит, а летом лучше, чем зимой. Но так или иначе, сезоны будут меняться. То хорошо, то не очень хорошо. То приятно, то не очень приятно. И вот счастье и несчастье в этом мире чередуются таким же образом, как сезоны года. Что же делать с этим? Титикшаства, Бхарата. Научись терпеть это так, чтобы тебя это не тревожило, чтобы у тебя был порядок в уме и в сердце. Даже жизнь и смерть, даже болезни, даже катаклизмы и войны – страшные вещи мы видим иногда в жизни. Страшные для нашего физического существования, жуткие вещи можно видеть. Но даже это не должно выводить нас из равновесия, а лишь возвышать наш ум и чувство, и душу. Все это предназначено для возвышения общества и человека. Если человек сталкивается с этим как бы в невежестве, не зная причин этих законов, конечно же, это может сломить его. А за что? Видите, я начинаю бунт поднимать, я начинаю противодействовать этим силам природы, судьбе. А это возможно? О-о-о. Разве это возможно? Говорится, что ни один человек в этой жизни, ни один из нас не заказывает себе страданий, ничего для этого не делает специально, не просит никого о болезнях, не создает себе проблем. Нет, наоборот, избегает, как можно тщательно избегает всех трудностей, сложностей, боли, несчастий, болезней. Но они приходят. Хотя мы все усилия совершаем, чтобы этого не было с нами. И с близкими людьми, с любимыми людьми, особенно мы дорожим чем-то, и мы хотим защитить, оберечь и прочее, мы все силы. И все же они приходят, страдания. Почему? Они предопределены, как зима и лето. Программа. Родившийся умрет, умерший родится снова, и так далее, и так далее, и так далее. Рождение, потом рост, потом созревание, потом деятельность, потом старение, увядание и уход. И снова эти циклы начинаются. Видите, мы включены в эту программу, предопределено. Наша жизнь в этом смысле абсолютно точно ясна. Если мы посмотрим на нашу левую руку, на линию жизни, мы сегодня, что она кончается здесь? У всех. Видите? Все предопределено. В этом смысле все просто как бы решается. И точно так же говорится, как мы не планируем страдания, они приходят сами по себе, так же и счастье в этой мере приходит нам само по себе. Оно тоже предопределено, запланировано. Давайте разберемся. Кем предопределено? Добраться бы до этого, сказать, пульта управления. Кто там организатор вообще? То предопределено, это предопределено. Вот зима и лето предопределены. Кто за это отвечает? Однажды выхожу в Петербурге из своей квартиры когда-то давно. А дождь уже там, не знаю, третий день не прекращался. Вот моросит, знаете, вот по нервам просто людям. Если мы не приспособлены мыслить как бы вот в другой сфере, на нас это будет действовать. Тоже будет угнетение некоторое от погоды, да, вот тоже влияет на человека. То кости, там еще что-то, там давление, все на нас влияет. Вот я выхожу, я тогда был гораздо моложе, так бодрой походкой куда-то по делам. Когда вы увлечены чем-то, знаете, вы можете не замечать даже погоды. Я примерно был в таком настроении. И два человека, двое мужчин шли мне навстречу, угрюмые совершенно, мокрые. Один сказал, ну что за погода вообще? А другой ответил, да ну их. Вот я и думаю, о ком они говорили, как это интуитивно. Кого-то там их, да ну вообще. Как будто кто-то там вот на них льет дождь, знаете. Но именно так человек относится. Когда приходит одна проблема, другая проблема, ты представляешь, да ну эту жизнь, вообще, ну что за жизнь? Он начинает жаловаться. На кого жаловаться? Если мы говорим, что все это случайно, то почему недовольны? Ну так уж случилось. У меня был другой друг, который умер давно уже. Видите, все друзья умирают тоже. Ну, я тоже скоро, наверное, тоже. Не знаю, сколько осталось. Кто его знает? Но он родился больным от рождения. Есть такие дети, вы видели, они всю жизнь сидят в кресле-каталке. Потому что ноги у них как ниточки. И горб такой. Вот. Он таким родился. Он не мог ходить, он был горбатый. Но у него было все в порядке с интеллектом, с разумом на высшем уровне. Мальчик рос. И в конце концов стал понимать, что его судьба просто выглядывать в окно и смотреть, как дети бегают, играют, веселятся, дружат, знакомства заводят, игрушками обмениваются, радуются чему-то. И он стал понимать, подрастая, что у него этого не будет ничего, скорее всего. Ни друзей, ни семьи. Стал понимать все больше и больше. Да, пришел к матери и сказал: «Мама, а почему я такой? Объясни мне». Это важный вопрос. От этого вопроса и ответа судьба ведь человека зависит. Потому что, говорит, я, говорит, помышлял тогда о том, чтобы уйти из жизни вообще. Я даже уже планировал, как это сделать, втайне от всех. Но мне нужно было знать, есть ли причина, почему я такой. От этого зависела его дальнейшая судьба. Мать жала плечами, говорит, ну а почему? Ну, и ученые говорят, как-то, знаете, хромосомы там как-то вот случайно не сошлись, там, или гены вот как-то не сработали, ну, на каком-то уровне молекулярном, когда вот зародыш, там, ребенок формируется, вот что-то там случайно произошло. И вот ты таким родился. Говорит, я понимаю, что это может быть случайно, там, какие-то недостатки, какие-то соединения химических, но я-то тут при чем? Почему со мной это произошло, эта случайность? На это мать не знала, что ответить. Ну, так судьба выпала. Ну, не повезло. Часто мы говорим так. Ну, типа просто в жизни не повезло. Ну, какая еще причина? Ну, вот. Мы должны знать, что это тоже закон. Везение или невезение. Случайности не существует. Случайности относительно. Понятно любому здравомыслящему, даже не философу. Разве мы здесь случайно собрались? Мы целесообразно выехали сегодня из квартиры, или купили билеты здесь, или там, узнали, мы запланировали, мы пришли сюда, уже и место, все было предопределено, смотрите, нашими же действиями, желанием. Но сидим мы здесь как будто бы случайно с кем-то, и вот незнакомым человеком, просто мы не знаем этого. А ведь никакой случайности не произошло, и каждый в этом городе едет на своей машине не случайно куда-то, а целенаправленно. Вполне четко и осознанно знает, куда он должен поехать, что должен делать. Это авария. А? Случайно, мы говорим. Потому что никто как бы не планировал. Да. Я этого, это вне моих планов, что-то еще происходит в этом мире. И вот этого я не понимаю, этих планов. Я понимаю свои планы. Я знаю, что такое унитаз, я знаю, что такое машина, стиральная машина, я знаю, что такое зажигалка. Но вот что такое там вот в небе, вот эти вот звезды вот горят, я понятия не имею. Как это все, и куда, и как, и почему. Ведь до сих пор ученые понятия не имеют толком об этом. Все наблюдают, как выясняется. До чего мы докатились с вами, как цивилизованные уже люди в мире науки живем, до сих пор еще споры идут, до сих пор. Земля плоская или круглая? Вот имейте это в виду. До сих пор еще не все согласны с этим. То есть мы еще толком не знаем, до конца еще научно нет этих окончательных утверждений. И мать не дала ему ответа. И он стал все больше и ближе продвигаться к этому моменту. Суицид. Он гвозди какие-то там искал крупные, там веревка, ну, там, как это безболезненно сделать, что там еще можно придумать. В общем, планировал человек. И в один день звонок в дверь. Это были, может быть, конец 80-х годов. Советский Союз. Он жил в Прибалтике. Ну, знаете, что такое Советский Союз? Во времена Советского Союза невозможно было проводить такие мероприятия. Это просто было бы невозможно. Никак. То есть сознание было совершенно иным у людей. Я очевидец тому, я воспитанник того времени. Это был диалектический материализм. То есть мы изучали, что бытие определяет сознание, и был Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Ленин, которые дали учение материализма, и что такое материя определения, а души речи быть не было никакого. Сознание — продукт материи, и вот все это было вполне вложено, основательно вложено. 80% атеизма всего мира приходилось на Советский Союз тогда, в то время. То есть фактически это был оплот атеизма. Целые поколения выросли, ничего не зная о какой-то более тонкой науке. Даже парапсихология считается буржуазная наука, то есть уводящая от действительности. Даже парапсихология, даже метафизика, астрология, речи быть не могло. Это все наказывалось. Даже вегетарианство наказывалось. Статья была «Вегетарианство – вред здоровью». Даже йога была под наблюдением того времени. Любая мистическая направленность преследовалась. Главное, что с этим было очень, очень сложно. Это были те годы. И вот звонок в дверь, в квартиру. Какой-то человек странный книгу предлагает купить. Бывает у вас такое в жизни, нет? Вы сидите дома, никого не ждете вообще, звонок, удивляетесь. Ну, никого не жду, открывайте. Просто какой-то человек улыбается, говорит, купите книгу, вот книга для вас. Что тебе, на бутылку не хватает или что, в чем? Ну, миссионер, того времени люди вообще не понимали, что это за явление такое. И мать сразу сказала, да какие книги вообще? Не беспокойте нас. Причем здесь книги, не понимаю. И кто вы такой, я вас не знаю. В таком духе. А мой друг услышал, книгу предлагают. А он ищет ответы, он же думает, он же все напряженно каждый день, ночами не спит, думает о своей судьбе и жизни, ведь он уже взрослеет. Он говорит, мама, пусти его ко мне. Что за книга? Просто потому, что он в ищущем состоянии находится человек. Вот ему надо понять, он будет за все хвататься, все пробовать, все изучать. Все... Конечно же. Как человек вот заболевает серьезно, и он начинает там не помогает, он дальше, он все испытает, все испробует в любые стороны. Что необходимо ему выйти из этого положения, из этого стресса, из этого мрака, страха. Видите, какая реальность бывает? Страшная у человека ситуация в жизни. То развод, то смерть, то, может, то еще что-нибудь в этом мире. Так или иначе, не обойтись без этого. То измена, то потеря денег, то угрозы, то враги, то друзья. И, боже мой, драма целая жизнь, на самом деле. Уж нам-то, россиянам, нам хорошо известно это все. Особенно 90-е годы. И она запустила ради сына. Потому что он и так ни с кем уже не общается. Но вот познакомиться с каким-то странным человеком. Этот человек распространял Бхагавад-гиту в то время, что, в общем-то, было опасно для его жизни. Он рисковал своей жизнью, этот человек. Он стал рассказывать по картинкам, что существует реинкарнация. То есть смерти в этом смысле не существует. Есть рождение и смерть, циклы. Сознание, оно не умирает. То есть душа существует, сознание. Он стал мне объяснять этому эти основы. Это не философия. Кирпичи – это не дом. Это материал, из которого построите дом. Можете построить. Нет кирпичей, нет дома. Философия, ей нужен материал. Если нет материала, вы не можете мыслить даже философски. Так же, как если мы не получили среднее образование, нас не допустят к экзаменам в высшее учебное заведение. Нет материала. И вот нам нужен материал. Вот эта основа дается в Бхагавад-гите. Это материал. 5 истин, которые нужно знать каждому человеку, из которых вы можете осмыслить окружающий мир самостоятельно. Ну, понятно, если дать кирпич, вы уже самостоятельно сами что-то можете построить. Почему нет? Если вы уже знаете, что такое бетон, что такое песок, вот есть материал, есть кирпич, вы уже можете творить свою жизнь, создавать что-то реальное, ощутимое. И жить в этом мире, можете представить? А если нет материала? Я другой пример еще привожу. В цветоведении, я художник. Есть 3 основные цвета, это известно. Красный, синий, желтый. Это основные изначальные цвета. Вы не можете их получить ниоткуда. Они изначальные цвета. А вот остальные цвета из них исходят. Что такое? Зеленый, желтый и синий вместе. Новое качество. Пожалуйста, зеленый цвет. А красный с зеленым смешать, коричневый оттенок получается. Есть еще фиолетовый, это смешение этих цветов, градации. И вот уже разнообразие пошло бесконечно. А откуда красный цвет? Изначально. Вот эти вот изначальные моменты, это не философия, это материал. Вот это нужно знать. Нужно знать, кто я, себя как сознание понять. Нужно понять, что такое сверхсознание, организующее весь этот мир, в котором я нахожусь. Оно же организовано не мной. Нужно знать, что это за организующая сила. Нужно знать, что такое материальная природа, что такое время, что такое деятельность. Все. Все. Вы ученый. Если понимаете, можете строить свою жизнь. Всего 5 вещей. Нужно знать глубоко. Основательно. Что вот в этом «я» можно заблудиться, запутаться. Только в одной этой категории можно запутаться. И уже мы запутаны. Мы уже не знаем, как определить себя, даже найти себя. И вот эти вещи он ему рассказывал. Не знаю, насколько он глубоко сам еще изучил эту книгу. Он уже, может быть, только пытался, может быть, только начал ее изучать. Но к этой книге обращались и Лев Толстой, и Эмерсон, и Ганди, и Николай II издавал эту книгу, насколько я помню, в России было издание, еще дореволюционное когда-то. То есть это известная книга, непознанная даже Львом Толстым. Но кое-что он оттуда взял. Например, как «Карма», он описывал, у него есть целый рассказ, называется «Карма», Лев Николаевич Толстой. Он изучал тоже те же самые вот основы, те же самые законы, пытался познать их. Поскольку он пытался познать их самостоятельно, он не нашел ответ. Это сложно. Очень сложно стать самостоятельно врачом, если нет учителя-врача. Нужен уже доктор опытный, да, а самому, наверное, труднее будет все-таки сделать. Если я хочу стать художником, я ищу талантливого художника, тогда я быстро могу научиться этому. Вот у Льва Николаевича Толстого не было вот этого вот живого источника, но материал был какой-то. И что-то он удивительное понял, он вышел за рамки, собственно говоря, той цивилизации российской. Отец его вторым отцом, вторым царем на Руси называли его, потому что он мыслитель был неординарный, но он не нашел ответа в «Войне и мире», который он описал. Это была его задача – найти ответ вот там, в этой «Войне и мире», в этом грандиозном произведении всеохватывающем. В конце концов, он просто запутался сам вместе с Балконским, вместе с этим Безуховым, Пьером. Он запутался, и что он сказал в конце? Самое лучшее, что я создал в своей жизни и написал, это букварь для детей. Сказал, это все просто запутало меня еще больше. А ведь это написано в ГИТе. Не пытайтесь анализировать, диагностировать карму. Вы запутаетесь. Это невозможно для человека. Это закон сверхчеловеческий. Его нужно просто знать в принципе, что вы можете делать, что не можете делать. И что такое бездействие. 3 момента. Что такое действие, что такое бездействие и запрещенное действие. И все. И у вас есть управляющий штурвал жизни. Смотрите, вы должны просто знать 3 кнопки, куда нажимать. Будете сами удивляться, какие удивительные результаты происходят. Этот компьютер Вселенной нам не познать таким путем умственным. Недостаточно этого крохотного мозга. Но опыт жизни, тем не менее, говорит нам, что посеешь, что пожнешь. Работает. Так давайте же посеем свою судьбу, предопределим свое будущее. Это в наших руках. Не все в наших руках, потому что мы что-то уже должны получить, хотим или не хотим. Потому что уже заслужили в прошлом. И так был разговор на эти темы. И мой друг понял, почему это с ним произошло. Значит, ты в прошлой жизни, раз ты родился таким, совершил какие-то поступки соответствующие. И теперь твое рождение, оно твоя же реакция на твои поступки. Ты вот такого качества родился, вот так ты выглядишь, вот такой ты. Это результат уже прошлых деяний. Согласно вот этой Бхагавад-гите, вот так все связано, оказывается. Это не что-то, мы говорим сейчас, новое, конечно же, для нас. Мы уже не живем не в Советском Союзе, мы живем в обществе, где информация у нас просто доступна любая, что хотите. Реинкарнацию вы слышали уже множество раз, о карме слышали много, ягунах уже много раз слушали, вы слышали уже все, все поняли. Однако теперь нужно привести порядок в себя. Применить это знание. Как говорил Аркадий Райкин, живопись это очень просто. Берете нужную краску, кладете в нужное место и все. Шедевр. Так вот давайте же теперь научимся брать нужную краску, класть в нужное место в своей жизни, чтобы создать вот этот шедевр. Согласитесь, что нужно мастерство, чтобы жить хорошо, верно же? Нужно знание для этого. Нужны качества, нужны таланты, великие таланты причем нужны. Это не так просто вот случайно пошел и стал доктором наук, знаете, споткнулся, упал, очнулся, доктор наук. хромосомы там сдвинулись в мозге, и все. Таблетку выпил, и великий человек уже стихами заговорил. Или стал математиком. Нет, это не комбинация материальных элементов. Нет, нет, нет. Интернет – это была задача прошлого. В фантастических рассказах описывали интернет как искусственный интеллект. Знаете, с чем его сравнивали? Я скажу историю. Я читал тут рассказ в советские времена. Итак, ученые, наконец, создали искусственный интеллект. Он вмещает все, всю информацию человечества. Сейчас мы даже не удивляемся, о чем мы говорим. Но тогда это была фантастическая вообще идея, потрясающая. Аж дрожь здесь кидала. Неужели такое возможно? Всю информацию, всю историю, все науки, все в один искусственный интеллект. Да, сделали. Сделали, и настало время включить его. Ответственный момент, знаете, перед всем человечеством. Включим искусственный интеллект. Что он будет, что он скажет вообще? О чем он будет думать? Как он к нам будет относиться? Это же вообще потрясающая вещь. Весь мир наблюдал по телевидению, прямая трансляция, наконец, в конце концов, какой-то великий передовой ученый всего мира подошел, нажал кнопку, и загудела машина. Включился искусственный интеллект всей планеты, созданный наукой. И первый вопрос был самый глобальный. Вы знаете, это было в Советском Союзе. Не знаю, кто написал его. Вопрос был, есть ли Бог? Да, так на том рассказе было такое написано. Машина немножко погудела и сказала громогласным голосом: «Да, теперь есть». Создали Бога, то есть это вот и прошлое. Ну вот сейчас у нас есть этот искусственный интеллект. Ну что, дурак дураком. Там и порнография, там все что угодно. Он ничего не различает, понимаете? Он просто хранит любую информацию, тупо. И человек, который общается с таким тупым хранителем информации, тоже становится тупым. Почему? Потому что его там не интересуют особенно какие-то очень научные вещи. Развлечения, развлечения, развлечения. Этот искусственный интеллект нам нужен для развлечений больше. Для большинства людей. А значит, что такое развлечение? Потеря интеллекта. Потеря собственной воли. Вот почему опасно это для детей, для юношей, вот так вот сидеть в этих интернетах и прочее. А потом, что они сделают, когда придут испытания в жизни? Они же не готовы к этому. Где закалка? Они получили, что им все на блюдечке уже готовое, там готовое. Они еще, знаете, все критикуют, знаете, как эти вот на футбольном поле играют 22 игрока, и 10 тысяч людей критикуют их всех. Никто из них даже бегать не может, просто даже без мяча с такой скоростью, понимаете? А вот того намыло, этого намыло, всех намыло вообще. Вот критикуют, смотрят, сидят, там люди стараются, работают, понимаешь? Но не зарабатывают деньги, понятно? И вот это вот, значит, развлечение. Интернет, это кино, эти сериалы, тут все наготовенько. А мы там просто обсуждаем, мы там все критикуем. Погодите. А я-то что себе представляю? Ноль в этом случае. Ноль. Я даже бегать с такой скоростью не умею. Я даже не могу часть вот этой вот бесталанной сценки повторить. Не могу, нет способностей. А ведь каждый человек должен иметь уникальные способности, неповторимые. А для чего, собственно, он существует? Как личность, как индивидуальность, чтобы проявить себя с неповторимой стороны, украсить эту жизнь, вложить что-то особое, какие-то свои ценности. И с этой точки зрения человек может не замечать двойственность этого мира. Жары, холодно, холода, друзей, врагов. Один человек пошел в море матросом. Судно, как он мечтал, собственно говоря, там, романтика. Ну, как обычно все кажется же, романтика, да? Ну, там такая романтика, там такая аскеза, такие трудности, такие испытания нужно пройти. И первое испытание, которое на него обрушилось серьезно, это был настоящий океанский шторм. Боже мой, этот человек в жизни такого не видел, ну какой-то суденышко. Такой был большой корабль, казался, а тут просто какая-то скорлупа. Эти волны, пятиэтажный дом, бог ты мой. Конец, первое, что пришло, конец же, нос трещит, скрипит вся эта арматура, знаете, металл. Он в шоке был, в таком страхе, в такой панике. И вот стал еще укачивать, еще тошнота, рвота, все это наложилось вместе. Единственное, что он мог делать, привязал себя к мачте И просто вот его полоскало, и все. И он не знал, что делать. Он невменяемый стал. От страха, от тошноты. А потом он заметил, через какое-то несколько минут буквально, что команда все бегает туда-сюда, чем-то занимается. Это захлестывает волнами, они просто продолжают работать. Он стал замечать. Никто не обращает внимания на что. Вообще не смотрит туда. Все совсем на другом сосредоточены. Смотрите, их не волнует эта стихия. У них есть обязанности. И кто-то из моряков, в конце концов, пнул его. Сказал, ты что тут вообще рассеялся? Помогай давай. Видишь, сколько работы сейчас тут. И он тоже включился в деятельность и отвлекся, и забыл. И на самом деле не страшно умирать на поле битвы, когда вы сражаетесь. Страшно, когда вы прячетесь в жизни. Как у слов такого Щедрина. Собрались караси в пруду. И кто-то сказал, знаете, тут есть один карась премудрый. Он очень старый, он всех пережил вообще. Всех-всех пережил. Он старше всех. Кого-то там уже выловили, кто-то щука съела, а он живет. Пойдем не спросим, секрет его долголетия. Собрались караси, опустились на дно, там в тени глубоко жил этот премудрый карась. Как-то они к нему обратились там, вежливо там что-то сказали, постучались. Он вышел весь в тени, весь в слизи, такой старый карась огромный. В чем секрет долголетия? Тут поднял плавник и сказал многозначительно, главное не высовываться. Вот он секрет долголетия. И вот таким образом стресс порождает страх за себя, за свою семью, за что угодно. Бояться можно чего угодно, особенно в темноте. В темноте чего угодно можно испугаться. Потому что это иллюзия. Страх это создается иллюзией собственного ума. Ну вот посудите сами, человеку страшно погибнуть во время шторма. Ой, какая стихия, как страшно. А в ванной не страшно утонуть. Да, люди некоторые тонут в ванной, засыпают там и тонут. Не трезвые. Абсолютно бесстрашно, спокойно. Видите, в ванной не страшно. То есть какая разница? Когда вы умираете, разницы нет. Но ум создает картину ужасную. Вот человек отрубает голову. Ой, боже мой, какой ужас. Варварство какое-то. Это раньше делали? Да, прямо на Красной площади делали такое, представляете? Прямо на Красной площади, бах, и кровь фонтаном. А вы знаете, какая легкая смерть? Мгновенная. Для того, кто казнен, мгновенно. Но как это выглядит эффектно для окружающих? Ну, вот в этом весь фокус. А сама по себе смерть очень легкая. Мгновенно, раз, головы уже нет, все. Секунда одна. Но как выглядит жутко? Видите, это иллюзия. Созданное воображение умом. Придумали электрический стул в Америке. Жуткое дело. Гуманная смерть. Ой, сколько людей настрадалось на этом стуле. Лучше бы голову отрубали. Но вот такова иллюзия. Мы доверяем собственному уму, собственному воображению. И думаем, что это и есть закон нашего мира. Мое мнение, мое представление, мои собственные желания. В этом серьезная ошибка. И если что же мы будем делать, если что-то не совпадает с моим мнением? Стресс. Я уже не знаю, как с человеком общаться, ругаюсь с ним. Стресс. А если что-то не совпадает с моей позицией политической? Вражда начинается. Не совпадает с моей целью жизни. Я теряюсь, я не знаю, что делать. Мои планы были такие, а на деле все вот не так. И все, я растерян. Я не знаю, что делать, я беспомощен. Видите? Это просто мои собственные планы. Мои собственные мнения. Поэтому мы говорим, основа, нужно знать. Эти основы не придуманы человеком. Это невозможно. Они существуют изначально. Изначально приводится пример. Послушайте внимательно. Вы покупаете в магазине конструктор для ребенка. Хорошо, не конструктор. Какой-то электроприбор. Его нужно собрать дома. Такой был раньше. И к этому электроприбору или конструктору, неважно что, прилагается инструкция одновременно с этим. Как им пользоваться? Или как его собрать? Верно? Верно. Одновременно. И мы живем в мире, где все одновременно существует. И низшие формы жизни, и высокие формы жизни. И другие планеты, и звезды существуют. И микроорганизмы, и стихии, и химические процессы. Не знаю, чего только не существует. Что чтобы Земля существовала, нужно так много вокруг, и солнечные процессы, и лунные процессы, и эфир, и пространство, и воздушная среда, и стратосфера, различные огненные стихии, которые излучают Солнце, и взаимодействие, и облака, и... Ой, Боже мой, я не знаю, как это все описать. Это чтобы то просто функционировала наша планета, наша Земля. Так много всего. Все уже одновременно существует. И мы существуем одновременно с этим. Как сказал Экзюпери. Если солнце, если звезды сияют, значит, кому-то это нужно. Кому-то это нужно. А что говорится в древних ведах? Глаз одновременно существует со светом. Он без света бесполезен. Ухо одновременно существует со звуком. Мысль одновременно существует с идеей. То есть была уже идея человека, была идея космоса, была идея планет различного уровня. И все это теперь существует. Одновременно взаимодействует. Нераздельно. Человек рождается, и вы по его минутам и секундам рождения, по звездам, можете просчитать его судьбу. Он рождается под звездами. Факт Джотиш говорит об этом. До сих пор есть, недалеко от Джаяпура, мастера Джотиш. Вы к ним приезжаете, они знают уже ваш день приезда и ваше имя, когда вы туда заходите. Обращаются к вам. А, Иван Иванович, из России ждали вас сегодня именно, да, вот в карте как раз сегодня вы должны были приехать. Вы не опоздали, вы вовремя. Хотя вы там, может быть, и уже и машина у вас там ломалась по дороге, и понос по дороге застал, вы куда-то бегали, не знаю. Все это в Джотиш было уже, понимаете? И вы пришли точно секунды в секунду, без опоздания, оказывается, туда. И вам говорят, но что говорят? Если вы будете делать так, будет так. А если так, то так. Почему? А еще свобода выбора. Можете влиять на свою судьбу прямо сейчас. Жили два друга. Один был принц, молодой, а другой был просто обычный человек, но они были друзьями детства. Эти друзья детства однажды пошли в лес гулять и нашли там, встретились, столкнулись с отшельником. Он медитировал долгое-долгое время в какой-то пещере или под деревом, я уже не помню. Он весь зарос бородой и так далее. Как это отшельники в лесах, не знаю, сейчас таких отшельников нет в Подмосковье, а где-то они еще существуют. Мы видели таких людей, ну, вот в Индии, там, когда путешествовали, и то это редко, можно увидеть их в труднодоступных местах. Но вот они встретили такого отшельника. Они подумали, о, повезло, мы в обитель отшельника попали, где можно узнать будущее, наше будущее. И прошлое он знает, ведь он же в медитации. Ведь он же контролирует чувства, у него аскеза, он видит. Как только вы берете чувство под контроль, вы начинаете видеть совсем по-другому жизнь. Но это трудно, взять чувство под контроль. Сразу не получится. Нужна практика, нужна тренировка определенная. А этот человек уже долгое время, видно по его внешнему виду, что он чувство под контролем держит. Спокойный, уравновешенный, хотя денег нет у него. Машины хорошие нет, в Москве он не живет, в лесу живет со зверями. Он спокойный, смотрите какой. Не то, что москвичи. Не, москвичи самые спокойные, я честно говорю. Вот я езжу по городам, москвичи самые аскетичные, самые спокойные. Они уже все почти как отшельники. Все уже начинают понимать будущее, прошлое, настоящее. И вот они обратились к этому мудрецу с большим смирением. Потому что если вы обратитесь несмиренно, он проклянет. Вместо благословений в ад пойдете, и болезни обрушатся, и можете умереть просто даже. Можете в столб каменный превратиться, знаете, от одного взгляда такого человека. Ситха. Дорогой мудрец, прошу прощения, мы тут молодые люди, нам очень интересно, скажи нашу судьбу, будущее. Можешь нам предречь? Мудрец был в хорошем настроении. Ему понравились молодые люди, их смирение. Он, хорошо, я скажу, я вижу. «Ты очень скоро станешь царем», — сказал он принцу. «Ты точно видит судьбу, а? Я стану царем. Да, я старший сын своего отца, царя наследую, все хорошо. Я могу быть спокоен, царство мое. А ты, я сожалею, но через год ты будешь убит от руки убийцы. Простите меня». И ушел в медитацию. Один обрадовался, друг, а другой печалился. Ну что ж, год мне осталось жить, подумал, до смерти. А мне год до коронации, подумал другой. И один уже подумал, что он царь. А другой подумал, что он уже мертвец. Они стали по-разному относиться к жизни. Это сильно изменило их умонастроение. Этот принц стал думать, я уже царь. Как ты с мной разговариваешь? Ты кто такой на улице? Ты со мной не почти, знаешь, что я стану царем? Что я с тобой сделаю вообще? Он стал вести себя гордо, с вызовом, унижать людей. Весь год он так вел себя. Как будто он уже царь, ему все можно. А другой думал, мне осталось жить всего лишь год. Я должен понять, зачем я вообще родился-то? Стал читать, изучать книги и прочее. Стал медитировать, стал искать в себе. А естественно, а как же еще найти выход из сливы? Знаете, что вы должны умереть. Вы должны найти выход внутри. Со смертью смиряться нельзя. Нельзя смиряться со смертью. Поддерживайте себя, пока есть возможность в этом теле. Боритесь, лечитесь, если нужно. Делайте необходимые вещи все. Но когда вы видите, что ничего уже невозможно сделать, вы должны освободить свою душу на этом уровне. Но со смертью смиряться нельзя. Итак, этот человек не смирялся со смертью, он искал выход. Прошел год. Ничего не происходило. Царь не собирался царство передавать каким-то образом. Планы изменились. Он еще хотел царствовать. Я еще стал думать о каком-то другом наследнике. Очень разочаровался принц. Встретился с другом и сказал, представляешь, такая вещь, хотя было предрешено судьбой стать царем, у вас сомнения. Пойдем погуляем, обсудим это все. Они пошли по берегу реки гулять, в пустынное место. А там этот царевич споткнулся и обнаружил в песке горшок золота, спрятанного каким-то человеком, вором, очевидно. Подумал, о, предсказание, похоже, начинает сбываться. Для царства мне необходимо как раз золото. Я думаю, это отцу понравится, и он меня продвинет. Я отнесу горшок золота отцу. Но там этот вор прятался в кустах, и он заметил, что его золото нашли. Он выскочил с ножом в ярости, чтобы отобрать свое украденное золото. Замахнулся ножом, хотел вонзить в грудь этому царевичу, как тут выскочил его друг. Подумал, мне все равно умирать. Но я отдам свою жизнь вот так вот, защищу жизнь своего друга. И он ударил его ножом, однако он немножко промахнулся скользом. Рана образовалась, но этот друг ударил так вора, что тот упал без чувств, выронил нож, очнулся и убежал, сломя голову. Рана в плече и горшок золота. Что-то странное все. Пойдем к мудрецу снова. Не так, как он говорил. Они вернулись и сказали, дорогой мудрец, прости нас, но то, что ты предрек год назад, не сбылось. Я до сих пор не царь, а он не убит. Все правильно, я не могу ошибаться, ведь я же вижу. Вы же видите сквозь прозрачный ручей. Но так же и я вижу. Нет. Но ты, дорогой, злоупотребил своей независимостью быть царем. Ты испортил свою судьбу своими поступками. Ты очень много обрел плохой кармы за этот год, и твое царство уменьшилось до размеров горшка с золотом. Это все, что ты получишь. А ты этот год провел достойно. И вместо убийства ты лишь получил ранение. У тебя большое будущее теперь. Очень важно понять, как пользоваться свободой выбора. И предписано, каждому человеку быть счастливым. Скорбит невежда. Скорбит греховный человек, говорится. Ограниченный разум скорбит. Ведь мы должны познать, в чем же благо этого мира. Неужели мир враг наш? Читаю научное издание 1965 года. Советское издание, передовые научные открытия. И впервые появилась наука геронтология тогда. Наука о старении, уже были эксперименты, уже удачные какие-то эксперименты были. То есть ученые боролись с этими законами старения и даже думали со смертью покончить как-то. Это всех интересует всегда. Но я читаю предисловие, вступление. Первое же предложение. Современная наука добилась огромных успехов в борьбе с враждебными силами природы. Это невежество. Нет. Давайте разберемся, как сотрудничать с этой природой. как это называется? Си-энергия сейчас называется, да, психологами? Когда соединяются две энергии, они удваиваются, верно? Когда разъединяются, они уменьшаются, в два раза меньше становятся. Если мы индивидуалисты, мы слабее. Если мы вместе соединяем свои энергии, мы сильнее. Си-энергия. Так вот, как же, вот эти же силы природы такие могучие. Вот почему, скажите, слон, такое сильное животное, заходит в реку, а река его уносит. А рыбка маленькая плавает куда хочет. Против течения, куда угодно, свободно там. Вот эта индивидуальная сила, индивидуальный успех, вот это личное счастье, забота только о себе, о своем как бы крови, о своем доме. Это называется индивидуализм, это наша слабость. Понимаете, законы природы, они создают надежду, а потом разрушают. Мы должны принять этот факт. И это хорошо. Это хорошо состариться. Это хорошо уйти из этого мира. Вопрос, куда и как состариться. Просто вот, если посмотреть на старость, тело изуродовано становится. Изуродовано старостью. Да, это факт. И вы автоматически не привязаны к этому телу. Это же хорошо. Почему? Для сознания духа. Это преимущество. Поэтому часто говорят, не-не-не, ты молодой человек, тебе сейчас не нужно интересоваться отречением, там, духовными знаниями, вот потом, когда состаришься, когда уже ничего у тебя зубов не будет, мозгов не останется, вот это Богу предложишь с любовью. Вот тебе Боже, что нам не гоже, забирай это все. Вот не привязан, понимаете, отрекаюсь. Веды говорят, это глупая философия. От чего вы отрекаетесь? Ведь нам же в этом мире ничего не принадлежит. Вор украл и убегает. И вот догоняет рука закона, вот уже вот-вот схватит, он бросает все на ворона и говорит, отрекаюсь. А чего ты отрекаешься? Тебе это никогда не принадлежало вообще. Ты вор. Ты родился, ты используешь энергии, не твои энергии. Однажды ученые достигли такого развития, это анекдот. Свежий анекдот для Москвы специально. Такого развития достигли, что решили бросить вызов самому Богу. Ну, то есть, мол, дорогой Господь, конечно, все хорошо, спасибо тебе за все, но мы уже можем без тебя обойтись. Мы все можем делать сами. И творить, и поддерживать, и разрушать, и создавать заново, и так далее, все. И послали представителя на переговоры с Богом, что, мол, теперь мы самостоятельны. Он так и сказал, мы уже взрослые, дорогой Господь, наш отец, конечно, но мы уже большие дети, мы уже можем сами, с усами, вот так вот все. И Бог сказал, не согласен. Но тогда предлагаю соревнования, сказал ученый. Скажи, что сделать, я сделаю. Я в точности не могу делать то, что ты делаешь. Сотвори землю, сказал Бог. Сотвори, простите, человека. Очень просто. И нагнулся ученый, чтобы взять материал земли, для чтобы сотворить человека. Но Бог сказал, не из моей земли, из своей земли. У тебя здесь нет ничего. Итак, вот это важное сознание. Что это за жизнь? Почему она временна? Почему мы стареем? Почему болеем? Почему умираем? Это же стресс сплошной. Особенно, если мы теряем что-то в жизни. Брахма будто прасаннатмана сутяти накангшати самасарвешу буттишу манбхактим лабате парам. Потрясающая информация. Она, конечно, не секретная. Но для Москвы можно. Перевод прочитать. Брахма, Будда, Прасан, Атма. Это вот эту одну только строчку нужно объяснять несколько лекций. Я должен коротко сказать об этом. Бхута или пхава слово означает жизнь. Чем я живу? Я вам сейчас честно скажу, чем я живу в материальном аспекте. Я живу голодом. То, что я переживаю. Жизнь. Голод чувствую. Жажду чувствую. Когда я теряю что-то, скорбь чувствую, иногда чувствую счастье, боль, наслаждение тоже чувствую. Иногда гнев чувствую. Иногда жадность, иногда зависть и похоть. Вот это моя пхута, пхава. Вот она моя жизнь. А здесь говорится, брахма бхута прасаннатма. Что же такое брахма бхута? Значит, духовная жизнь. Это материальное. Вот тело такое. Тело такое маленькое и вот завистливое. Вот такое маленькое, вот хочет все прикарманить, понимаете? Сколько не дай, все мало.
Что в этом теле странные энергии работают эти, понимаете? Материальные энергии, а ложное эго, аханкара, эгоизм, расширяется от себя к моей семье, к моей стране и так далее. Он растет. А что ж такое Брахма-бхута? Нирмама. Ничто мне не принадлежит. И что же в результате? Прасанна-атма, радость, счастье. Ну, представьте, ничего нет. Ничего. Какая свобода. Хочу туда. Фактически весь мир мой после этого. А, я обрел целый мир. Смотрите, я потерял какую-то кучку собственности, обрел целый мир. Прасанна-атма. Атма, то есть душа, я, прасанна, радость приходит к человеку. От осознания, что он не имеет чувства собственности. Он имеет все в этом случае. И каждый человек ему брат и друг. Потому что делить-то нечего. Ни у кого ничего нет. Все общее, все принадлежит Богу. Я могу брать только свою долю, предназначенную моей природой и разумом. Как во всем мире нет голода, а у человека есть проблема, кризис. Это создает эго человека. Эгоизм, жадность. Это вот пхута, пхава. Материально. А тут Брахма-бхута. Я вечное, нерожденное живое существо. Я не собственник. Я тот, кого поддерживает все силы природы и любят все силы природы. Это совершенно другое сознание, удивительное сознание. У меня нет рождения и смерти, это к телу относится. Тело как одежда. И пока я себя отождествляю с этим телом, я чувствую на себе эти проблемы рождения, смерти, старости, болезни, как будто это со мной происходит. Ну, согласитесь, вам, скажем, 60 лет, но ведь внутри вам 16 лет. Вы же знаете это очень хорошо. Вам не будет никогда 60 лет внутри. Вы в зеркало смотрите и думаете, ну, совсем не то. Вот тут то, а вот туда, посмотрите, не то. А когда-то совпадало, сейчас не совпадает, понимаете? Потому что вот я вот себя помню, вот и на себе это знаю. Самое мое любимое было занятие, у меня было 16 лет, смотреться в зеркало. Я такой красоты в жизни никогда не видел, знаете. 16 лет. Сейчас я даже по утрам не смотрю туда. Я знаю, что там уже все. Безнадежно. Но в 16 лет там было трюмо. Вот мать там то так, то эдак, отец, потом все уходят на работу, я прихожу. И так посмотрю, и сяк, из затылка. Совершенство вообще. Не то, что отец, мол, лоб морщинистый, там, мать тоже там подбивает что-то, там тоже подкрашивает, забивает, прячет что-то там шарфиком, какие-то складки. У меня все идеально, ни складок, знаете, все, красота просто. Еще не брился где-то в то время. И волосы были такие, знаете, длинные. И я так медитировал на себя. Это была моя ежедневная практика духовная. Самоосознание. И вот профиль мне так нравился. Боже мой, какой красивый профиль. Ни у кого такого не видел профиля. Ну, конечно, было что-то не нравилось. И я это прятал. Я учился прятать это все, скрывать. У меня есть какие-то некрасивые там моменты. Я их тоже изучал. Что там красиво, что некрасиво. Что впечатление производить, ну, соответствующее. А потом однажды домедитировался. И вдруг в голову приходит мысль. Очень странная мысль. До сих пор помню. Вот ясно помню, как эта мысль пронзила меня внутри. А почему я – это я? Ну, то есть это нужно, знаете, не один день медитировать на себя, чтобы задать такой вопрос. Фактически параноидальный вопрос. Как этот анекдот, еще я на минуту расскажу, про наркоманов. Московских, по-моему, да. Точно, московских наркоманов, да. Один наркоман, значит, стучится в дверь другому наркоману в квартиру. А то подходит и говорит... «Кто там?» Он говорит, «Это я!» «Я?» «Так я же дома!» И вот что-то со мной вроде такого произошло, знаете. Такой психоделический опыт. Просто зеркало. И вот я не могу понять, ну почему я – это я именно? Вот, ну, а не кто-то другой. И этот вопрос настолько меня поразил, знаете, настолько важный оказался, что я ждал, не дождался, когда мать придет. Я мать все спрашивал об этом. Все вопросы ей задавал. Она книги читала и так далее. Отец мало читал, мать читала. Я говорю, мам, скажи мне, ну вот почему я это я? Она, ой, боже мой, ну ты у тебя всегда что-то там такое. Ну как, ну что за вопрос? Ну дурацкие вопросы у тебя какие-то. Ну не дурацкие, ну понимаешь, ну ты же, ну почему? Я говорю, не понимаю, о чем ты говоришь. Но почему я, это именно я, не кто-то другой? Я говорю, ну хорошо, но почему я у тебя родился, а не у кого-то другого? А не знаю, сказала мать. Вот это просто произошло потому, что человек любой задумается. Успокоится, то есть немножко придет в порядок, равновесие ума. Конечно, это было юношество, беззаботное, вы не думали ни о деньгах, ни о семье, вы на попечении. Да, это возраст как раз для таких вопросов. Но сейчас нам труднее, понимаете, как вот мы слушаем, конечно, увлекательно, интересно, может быть, какая-то информация, но как ее применить в моей жизни? Все равно завтра пойду на работу, а там то, там кризис, там вот эти обстоятельства. Что с этим делать? Как я не намажу на хлеб вот вашу бессмертие души? А есть надо. Вот у нас сейчас такое положение. Мы связаны. Связаны чем? Собственной деятельностью, кармой. Обстоятельства, на которые мы указываем, аргументируя нашу неспособность или то, что нет времени, это наша карма, наш кокон шелкопряда. Мы сами его вокруг себя создали. И теперь мы спрашиваем. Нет, невозможно. И что? Мы думаем, что нет никого, кто свободен от этого кокона? Есть. Вот когда мы видим таких людей, мы думаем, нет, я все-таки хочу освободиться от этой кармы. Вот этот пример очень важен. Потому что на самом деле мы должны стать счастливыми людьми. В душе, глубоко, так глубоко, что, знаете, что поглощены этим счастьем жизни, отношениями божественными, что нас уже не беспокоит жара и холод, деньги или безденежье. Абрама Пута. Все, вы внутри становитесь свободным человеком, прасанна атма, радостным по природе, без всякой причины, потому что вы живете, вы живое существо, вы никогда не умрете. Нашотяти, накангшати, следующая строчка. Вы не скорбите об утраченном и не желаете ничего больше в жизни. Все, вы самодостаточны, вам ничего не нужно для счастья, все уже и так есть. А много ли нужно? Знаете, что написано древнюю в Пуранах? Один мудрец говорит, зачем человеку мягкие постели, когда есть ровная земля гладкая? Зачем подушка, если есть ладони? Зачем посуда золота и мельхиора, если есть тоже пригоршни? Это не так, что мы должны вот жить в такой грязи на земле. Не об этом речь идет. Нужно понять, это мудрец говорит, а о том, что в уме не должно быть таких привязанностей. Ведь мы же едим с золотой посуды мороженое. Или с ладони. Вкус мороженого не меняется от этого. Лишь самомнение меняется. А вот это и есть проблема самомнения. Я ем с золотой посуды, а ты ешь с ладони. Я Мерседес, а ты кто? Жигули двойка, боже мой. Ржавая. Вот мы же это все так оцениваем. Вот отсюда возникают все эти сложности нашей жизни, стрессы. Что мы кого-то унижаем, потом унижены будем. Обижаем, обижены будем, а прощаем, прощены будем, говорится. Сближаемся. Так говорится. Так пишет, это закон. Но это же трудный закон для нас, видите? Ударили по одной щеке, это ответь по другой щеке. Это понятно любому. Говорить не нужно. Автоматически, бах-бах. А вот подставить другую щеку, ну это трудно. Это слабость. Нет, это несправедливо. Но я вам расскажу одну интересную вещь. Теория снежного кома. Как образуется эта судьба страшная? Этот кокон. К вам подходит человек и говорит, ты гад. Что ты такое говоришь вообще? Ты кто такой вообще? И вы ему еще круче отвечаете. Тогда он берет, он пощечину дает. Ах так, он меня обозвал гадом, еще пощечину дал. Вы ему кулаком в нос разбиваете. Он говорит, ах, так ты меня еще бьешь кулаком. Все, кончено, кажется. Не так ли? Смотрите, карма увеличивается, снежный ком. Ведь мы же живем именно так. Мы отвечаем больше, чем заслуживает кто бы то ни было. Или меньше, чем кто-то заслуживает. Мы не уравновешиваем свою папа пунью, благочестие и грехи. Не уравновешиваем, а усугубляем положение. Мы же хотим отомстить больше. Каждый хочет на обиду ответить большим обидой. Больше причинить. И в уме мы своих обидчиков уже много раз разобрали на части, собрали снова, понимаете, в уме. Видите, какая тенденция существует? К ухудшению. Но простить в обратном порядке пойти очень трудно. Простить можно только от слабости, когда вы не можете отомстить, не в силах. Ну ладно, я тебя прощаю. Но в сердце-то вы все равно чувствуете, что хотели бы рассчитаться с этим человеком, и вы не свободны. Это стресс. В этом мире справедливости нет. Для души это место не для джентльмена, говорится. Зачем вам рождаться и умирать, если вы вечное существо? Это не место для души. Где справедливость? Это чья-то ошибка? Это моя ошибка. Я воплощение своей ошибки. Поэтому я должен получить то, что получаю. Хочу этого или не хочу. Наслаждение или боль. Я должен получить. И родиться, прожить и умереть. Чтобы снова родиться, прожить и умереть. Это мои ошибки. Мои собственные ошибки. Где я именно здесь борюсь за справедливость и свожу счеты. Одна освобожденная душа спасет весь мир, говорится. Одна освобожденная душа спасет весь свой род, всех своих потомков, всех своих предков. Как важно освободить свой разум от этой матрицы, навязанной нам. Навязанной, потому что мы на самом деле другие по природе. Жизнь навязывает нам какие-то обстоятельства. Выбирали родителей? Нет. Они нас тоже не выбирали. Может, такие мы родились, все. Это навязано законами природы. Если это хороший ребенок, я говорю, ну, это просто дар природы. Он не навязан, а желанный. А если это ребенок не такой, как я хочу, говорю, ну, наказание Божье просто. Навязано мне. Наказание идет. Есть поощрение, наказание. И матрас парша стукаем ты я. То черное, то белое, то зима, то лето. Как это работает? Я в корне этого механизма. Посмотрите. Приходит ко мне счастье. В форме денег это может быть. Какой-то прибыль, удачи в жизни, везение. И ведь я же начинаю гордиться этим. Что-то превосходство над другими. Я умней, я богаче, я круче. А потом, когда я начну злоупотреблять своим положением и деньгами, я утрачиваю это. Либо здоровье, либо деньги от меня уходят, либо я от денег ухожу. И приходит полоса страданий. Страдание означает, я теряю, я скорблю, и я прошу помощи, прошу милости, могу скатиться, знаете, вот на до бульвара, где просить подаяние. И прося подаяние в смиренном состоянии, начинаю взращивать терпение и добродетель, и снова поднимаюсь. Этот мир как чертово колесо. То вверх, то вниз. Тот, кто наверху, идет вниз. Тот, кто внизу, идет наверх. Почему? Есть эго. А это причина. Это двигатель этого мира, двойственности и страданий. Ложное эго. Ложное эго. Ложное эго означает, у меня умное тело, я лучше всех. Или у меня глупое тело, я хуже всех, я страдаю. Я то радуюсь, то страдаю. То радуюсь, потому что отрезвляю себя то с плохим, то с хорошим. А я ни то, ни другое. Это называется отречение от чувства собственности. Если мы отреклись от чувства собственности, мы не потеряли собственность. Если вы понимаете, что воздух принадлежит всем, вы же не прекращаете дышать и пользоваться им. Он для всех. Вы не потеряете ничего, вы потеряете только это чувство, сознание собственности. Но сознание строит отношения, а отношения являются либо счастьем, либо несчастьем, либо стрессом, либо болью, либо наслаждением. И именно отношения. Вот вы идете вечером с работы. Темно, вечер, вы идете домой, там жена вас ждет. И вдруг в темноте натыкаетесь на ветку, оп, прям в щеку, так вот, царапина. Думаете, ну хорошо, что не в глаз, слава Богу, пришли домой. Жена открывает дверь, да что у тебя там такое? Где? Да на щеке, а, да тут, на ветку наткнулся. Ничего особенного, правда же? Да уже и забыл. Другой пример. Вы идете с работы, вечером домой жена ждет. И тут навстречу ваш враг. С прутом к вам по лицу. Такая же царапина. Но этого никогда не забуду, если вы страдаете. Страдание и счастье – это образ взаимоотношений. А боль и наслаждение – это другое. Можно испытывать боль, но не страдать. А можно испытывать наслаждение, но не быть счастливым. Вот пища хорошая, и все хорошее, а вот тяжело на душе. Уж 7-й год я царствую свободно, а счастья нет, измученной душе, король Лир. Измученная душа. И нет счастья, отношений нет. Как выясняется, король, а отношений нет. Это трагедия короля Лира. Это наша трагедия с вами. Как же построить такие отношения, в которых я забуду вообще об этом горе, об этой двойственности, жаре и этих перипетиях, которые я могу прожить, знаете, достойно, сильно, преодолеть все это. Кто же меня вдохновит, кто даст мне эти силы? Любовь нужна человеку. Любовь, счастье. И любовь именно с этой целью приходит к нам, чтобы мы могли победить все эти трудности внутри и снаружи. Это сила наша внутренняя. Ну, а это нужно заслужить. Это дар. Это не покупается. Это нельзя поменять на деньги, перепродать. Нет. Это дар Божий. Это талант. Это уникальная способность. И, конечно же, ведические книги говорят, как достичь этого состояния. Это главная цель этих всех знаний, этих философий, этих основ. Не просто показать свою осведомленность этими законами и научиться ими манипулировать для себя, опять же, более тонкое эго взращивать. Нет. Законы, если мы знаем по-настоящему, божественные законы, побудят нас к великой жертве в этом мире. К самопожертвованию, к самоотдаче. Вот в чем суть нашего рождения. Ведь мы все равно потеряем все это. Ну, так почему бы это не посвятить чему-то возвышенному? Не отдать настоящей цели. Почему нет? Зачем держаться за то, что временно? Есть одна интересная притча об одном брамане, который изучал веды и думал только об одном. Как достичь освобождения? Вот от материи, от рождения и смерти. Он изучал науки, читал книги, был полностью погружен. Только об этом он думал и думал, как же достичь освобождения. Он так много уже знал. Но он понимал, что освобождение можно достичь, когда вы именно себя всего отдаете ради этой цели. Тогда вы обретаете освобождение. Однажды он пришел на берег Ганги, чтобы принять омовение в освященной воде. И вдруг увидел, что корова молодая пьет воду на берегу Ганги. Она не замечает, что к ней приближается аллигатор. Он сейчас схватит ее. Брама посмотрел, корова — священное животное, мать. Аллигатор — олицетворение времени, жестокого, неумолимого времени. За каждым из нас охотится такой аллигатор времени. Посмотрел на небо и увидел, как все благоприятно в небе, звезды, такое сочетание, наилучшее. И он понял, что нужно делать. Когда крокодил уже раскрыл пасть, этот бран бросился в пасть к крокодилу. Спас корову, погиб в священной реке Ганги, защищая жизнь матери, священной коровы, и получил освобождение. Такая история. Ловите момент. Об этом суть. В жизни всегда будет предоставлена возможность духовного роста, к счастью. Потому что если мы что-то отдаем от сердца, с благодарностью, с любовью, наше счастье возрастает. Это проверено. У меня был друг, вот я вижу, был уже, третий друг был. Тоже с 90-х годов на Урале. Тоже умер от болезни. Он жил как монах несколько лет. При храме там, организовали храм. И что же делали там? Он услышал, что освященная пища очищает сердце, освобождает разум. Если просто человек ест освященную пищу, он получает огромное благо. Я знаю, на опыте тоже. Собственно, моя практика началась именно с пищи. Освященной пищи. Это мой опыт личный. Уникальный был опыт, который перевернул всю мою жизнь. И мы об этом говорили, и он вдохновился. А он был хороший повар. Он решил готовить в храме священную пищу и людям раздавать бесплатно. Вот просто вдохновился человек, знаете. А это и невозможно. Если вы хоть раз в жизни пробовали освященную пищу, следующее, что вы захотите, кого-то угостить обязательно. Попробуйте это. Это подобно тому, как материальный пример. Если вы вот наркотик пробовали, вы сразу ищете товарища, понимаете? Вот тоже попробуй этот вкус. Давай вместе это попробуем. Вот, вот такой духовный наркотик тоже существует. Вот это освященная пища, тут такое счастье. Такая чистота, что вы хотите, чтобы кто-то обязательно это тоже испытал. Особенно дорогие для вас люди. Вы сразу хотите им тоже предоставить это. Этот человек стал готовить. Рано поднимался там в 3 утра, шел на кухню там, включал и делал хворост. Такие звертушки, знаете, мучные, и в глубоком, значит, фритюре пекутся, потом немножко не сладковатые, хрустящие, в общем, деликатес. Хворост называется в России. Не знаю, как в Москве называется, тоже хворост делаете сейчас? Сейчас чего только нет, знаете, а вообще хворост нужно делать. И он брал таз, так по-простому, знаете, ну, 90-е годы, представьте, зима, Урал. Он в таких шафрановых одеждах выходил специально, чтобы люди узнавали его. И шел на трамвайную остановку. Ну, люди там на трамвай идут, вот 8, к 8 утра, на работу, там завод какие-то, там толпы просто, битком набитые трамваи. Он прям битком набитый трамвай с этим тазом. Еще весь вагон на него кричал, то что с тазом еще залез кто-то какой-то тут, оранжевый вообще, что-то тут. А он говорит, это для вас, угощайтесь. И полвагона чуть не вышли на другой остановке, когда услышали это. Вообще не поняли, что за ненормальный тип вообще. Угощать с утра пораньше, тут люди вообще, кто с похмелья, кто еще, тут кризис, тут, понимаете, зарплату не дают, он хворостом угощает. С ума сошел вообще. Он говорит, да вкусно, сам готовил. Там похрустел, и какой-то там несколько бомжей разделили с ним это все. Это была первая реакция, что люди просто перепугались от этого его предложения. Но он стал каждое утро ходить с этим тазом на этот трамвай. Через месяц трамвай не едет никуда. И да подожди, он сейчас придет. Он всегда в это время приходит. О, уже бежит. Сейчас, подожди, секунду. Он уже стоит. Иди, иди сюда. И этот таз просто разметали сразу же. То есть все люди стали доверять, что это хорошо, чувствовать, общаться с ним. Все его уже знали. Я говорю, слушай, а где ты берешь деньги-то? Ты же не работаешь. Ты же вот... Я говорю, не знаю. Я раздаю. Они просто сами бросают вот в этот таз потом. Полный таз этих бумажек потом несу и снова готовлю, и снова раздаю. То есть процесс может начаться, бывает, с трудом. То есть если мы никогда этого не делали вот в таких как бы масштабах, а все при себе держали, люди не будут сразу доверять. Но постепенно вы увидите, что доверяют не только вашим физическим усилиям, а доверяют вашим словам, вашим мыслям. Вам больше доверяют, чем собственным родственникам. Почему? А потому что вы на самом деле хотите блага людям. На самом деле достигли этого. Через эту деятельность вы достигли этого состояния, сострадания. Ради людей помочь. Взять на себя какую-то аскезу, какой-то труд. Причем мы сами должны решить, что это будет. Это не навязывается. Как это сделать? И я могу решить такую вещь. Хорошо, я решил. Я завтра дам миру музыкальный шедевр. Я спою. Я спел, но никакого толку. Все разошлись. Все пожалели, что пришли вообще. Все плакали, ждали, когда я закончу петь. Видите, чтобы именно чтобы сделать жертву, нужны способности. Нужно что-то как бы настоящее предложить людям. И что может быть настоящее, лучшее и ценнее, чем моя собственная жизнь, которая посвящена служению Богу, всем живым существам, ради блага. Конечно, мы не такие великие и большие, чтобы служить всем в масштабе. Но то, что в наших силах, мы можем сделать. Есть история об одном великом святом 500 лет назад. Читание Махапрабху. Есть книги о нем. Можете в интернете набрать читание Махапрабху, вы увидите там все. Если заинтересуетесь этим. Его сердце было настолько чисто, что он без всяких усилий, представьте, мог заставить петь и танцевать животных вместе. Перед ним тигры и олени в обнимку танцевали и катались по земле вот так вот, в блаженстве. Они забывали о своей звериной природе, инстинктах. Без всяких усилий. Просто произнося имена Бога он ходил. Он ходил через джунгли, где угодно, в одиночку, ничего не боялся. Потому что все живое вокруг него меняло свое поведение. Однажды он шел и даже не заметил, что у него на тропе тигр лежал поперек тропы. И он наступил на него на загривок. Вот так вот. Тигр в блаженстве стал пританцовывать. Джаганатхапури, Ориса, столица Орисы. Мы там были, я узнал эту историю. Один человек усыновил тигренка. Потому что мать тигрица была людоедкой, ее убили охотники. И остались тигрята. Одного тигренка он взял к себе домой и усыновил. Этот человек был браманом, то есть он вегетарианец, пища вся освященная у него, рис, там, дал, сабжи, овощи, чапати, то есть вот это разнообразие, специи, они мастера в этом плане. Такая кухня потрясающая. Для меня это было еще одно открытие. Какое разнообразие, мощная вообще вот, вегетарианская кухня, какая культура. И он кормил этого тигренка освященной пищей, ну, то, что и сам ел. Вырос тигр. Этот тигр имел обыкновение пить молоко из-под коров. Так, подходил и высасывал молоко. У него даже мысли не было убить корову и съесть. Гости, которые приходили в дом, он к ним ластился, как кошка большая. Тигр. Пища такая была у него. А сосед этого брамана был какой-то необразованный человек, простой, туповатый в этом плане. Он подумал, вот издевается над животным, кормит тигра рисом и овощами. Ну, конечно же, издевается. И как-то тайком он бросил ему окровавленный кусок мяса через забор тигру этому. Тигр съел это мясо. Затем он убил хозяина, соседа и еще несколько человек. Пробудилась звериная природа. И вот нам решать, как общаться в этом мире, где искать правду. Драться друг с другом, отстаивать свои интересы. Или пробудить в себе другую природу, жертвенную природу. Простить все это и начать все по-другому. Простить недостаточно. Нет, нет, нет. Это то, что слабость была бы. Нужно сделать серьезный шаг вперед. Тогда это будет оправдано, что мы простили не зря. Не по слабости, а из духовной силы, потому что мы стремимся вверх. Не потому, что меня вынудила судьба признать это все. От несчастья. Не так. Духовная жизнь – это не слабость, если мы имеем цели возвышенные. Любой ценой мы должны достичь этой цели, говорится. И семьи строятся на этих принципах. Иначе это не семья, это сожительство. Семья, описана в Бхагавад-гите в первой главе, это фундамент, прибежище всех духовных принципов. Вот это называется семья. Возьмите, например, 10 заповедей. И вы увидите, что они все применимы к любой семье. Не убивай – точно. Не кради – факт. В семье это никак. Не прелюбодействуй – точно. Нельзя это делать, если есть семья. А? Не лги – правильно. Не завидуй – точно. Почитай отца и мать – все 10 заповедей. Это семья. Религия – это наша семья человеческая. Если мы распространим этот принцип на все, это будет большая семья. В этом задача, собственно говоря. Но мы сейчас живем в мире индивидуализма. Моя семья, чужая семья. Я люблю этого человека. Люблю так, что ради него убью этого человека. Относительно любовь. А любить нужно всех равно. Да. Не отдавая предпочтения. Да, 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 да. Беспристрастно. Даже собственных детей нельзя выделять из других. Если они негодяи, мы должны их наказать. Несмотря на то, что это наши дети. И если другие дети, они талантливы, мы должны поддержать их. Несмотря на то, что они чужие дети. Нет чужих детей, потому что они все члены общества. Я воспитываю не своего ребенка, ведь я его отдам обществу. Если это негодяй, это будет негодяй в обществе людей. Не только в моей семье. И если это гений, это будет гений в обществе, не только в моей семье. Я не могу присвоить его себе. Не так или иначе? Поэтому картина такова, что счастье можно испытать всем вместе. Осознавая вот это единство, духовное единство. Наша чати, на каншати, нет утраты и нет тут никаких приобретений. Самах сарвешу бутишу. Эта третья строчка означает равно относиться ко всем живым существам. Равно по-доброму. Не то, что равность их игнорировать. Большой город. Но мы не знаем друг друга. Есть соседи в больших домах, но мы не очень-то любим общаться. Все меньше и меньше. Отчуждаемся друг от друга. Потому что нам нужно знать, Ради чего общаться? И с кем общаться? А не подведет ли этот человек? А нужно ли мне это, его проблемы какие-то вообще? Готовы ли мы? Значит, новый человек, новый друг, новая проблема, не так ли? Новое беспокойство. Я ведь уже ожегся не один раз в этом. Не лучше ли замкнуться в своей квартире, включить интернет этот или телевизор и гонять там эти вот картинки всевозможные, там, не знаю. Или изменять жене или мужу где-нибудь на стороне, чтобы остроту жизни почувствовать в тайне. В соцсетях найти кого-нибудь. Я сейчас не знаю, сейчас чего только люди не придумали. И однополые браки, и все остальное. Сейчас столько нового у нас, знаете, в культуре. Но приносит ли это счастье? Вот в чем вопрос. Нужно ли мне это моей душе? Я должен спросить себя о законах природы. Это является законом природы? Или это противоречит законам природы? Мне дана свобода выбора решать, да или нет, согласен с Богом или нет. Я такой маленький. Но я могу сказать, я с тобой не согласен. Я хочу жить, как я хочу. И тогда я создаю вот этот мир противоречий. И сам не понимаю, что делать дальше. Ведь я создал этот мир. Изначально этот мир был духовный. Сугубо материальным сделал его человек. Мы создали эти города, эти механизмы, эти бомбы, эти партии. А потом говорим, если Бог был бы, этого бы не существовало, это вот эти все несправедливости. Так мыслит человек. Пытается кого-то обвинить всегда, но не работает над собой. Он аргументирует всем этим. Мат пхавти пхактим лабхате парам. И вот с этого уровня, когда мы освоили эту брама пхуту, радость, не скорбить, не желать, равно ко всем относиться, вот с этой платформы начинается любовь. Мат пхактим лабхате парам. Вечная любовь, природа нашей души открывается. Собственно говоря, человеку до этого уровня сделать всего лишь нужно несколько шагов, если он искренний. Если не искренний, и через миллионы жизни ничего не получится. То есть, чтобы доказать существование высшего разума, разумному человеку нужно 5 минут, а неискреннему эти 5 часов не хватит. И искренне, и неискренне, они по-разному относятся к этому миру, к этим фактам, к этой жизни, как есть пример. Отец взял, поймал во дворе курицу, отсек ей голову, потом бросил на землю, и курица без головы бегала еще какое-то время. И отец смеялся и радовался, и смешно это было. Видите ему? А сын его 5-летний рядом сидел, горько плакал. Одни и те же вещи мы видим вокруг. Кому-то это нравится, а кто-то плачет. Потому что по-разному видим. Есть кто-то искренний, а кто-то нет. Культура, юмор, красота. Все меняется. Где эти идеалы возвышенные, которые нас вдохновляют жить, любить, жертвовать собой, бесстрашными быть? Надо их восстанавливать. Где? В собственных семьях. Этот труд не пропадет даром. Мы увлечемся этой работой. Да, это трудная работа. Но это поглотит наш разум, и мы даже не заметим этих счастья, несчастья, этих проблем, этих перестроек. Мы даже... Это более важно, чем все перестройки в мире. Найти себя. Создать под собой настоящую основу жизни, передать ее другим. Это семейные традиции, это преемственность. Это нужно все восстанавливать. Согласно древним книгам, если прямо говорить сейчас, конечно, это древняя культура. Может быть, мы далеко от нее ушли. Но существует 4 препятствия на этом пути. Если практично говорить сегодня. 4 препятствия. Вот давайте подумаем, с чего начать. Первое – это мясоедение. Это первое серьезное препятствие на этом пути. Второе – прием интоксикации. Это следующее серьезное препятствие на этом пути. Третье – это ложь, различные махинации и азартные игры. Это серьезное препятствие на этом пути. И четвертое – это незаконный секс. Это серьезное препятствие на этом пути. К сожалению, мы видим, что в наше время фактически это стало узаконено все. Любой магазин предоставляет нам все, что хотите. И интоксикации, и мясо, и азартные игры. И есть заведения для секса сколько угодно. Законного, незаконного, все грани стерлись фактически уже. Хочу, значит, законно. Вот и все. Вот до чего мы докатились. Но это уже не принципы семьи. В семье должно быть все самое чистое и лучшее. Пища только священная. Жизнь человека священна. Рождение священно. Это называется самскары. Когда человек рождается, нужна самскара. Когда женится, нужна самскара. Когда умирает, тоже должна быть самскара. Что такое самскара? Возвышенное впечатление от рождения. Это праздник. Чтобы возвысить ум и сердце. Женится, свадьба – то же самое. Водка и мясо не относятся к самскаре. Водка применяется только для одного, с одной целью – забвение, забыться. Интоксикации. Бар открыли недавно в Алма-Ате, называется амнезия. Ночной бар. Просто когда уже не могу дойти в ночной бар амнезии, там до поросячьего состояния просто доходите. Вот такая самскара. Все. Так здорово погулял, ничего не помню вообще. Но это от безысходности и несчастья. Люди применяют интоксикации. И в ведах древние говорят, что познание духа и вот этих тонких движений любви невозможно для двух категорий людей. Те, кто убивают животных, поедают их плоть, и те, кто помышляет о самоубийстве. Эта тема закрыта. Поэтому есть предварительные принципы, без которых мы не сможем сделать этот шаг. И к радости. Сейчас становится очень много. Вегетарианских заведений, там, ресторанов, не знаю. Мы когда-то в Петербурге открыли в 88 году. Первый вегетарианский ресторан. Первый. Во всем городе Санкт-Петербург. Ленинград тогда был. Телевидение приезжало, и все такое там было намаклено. Небольшая комнатушка. Боже мой, там зал был там, на 5 столиков. Все. И кухня. И прогремели, потому что это было что единственный экземпляр. Сейчас их там, не знаю, десятки же этих ресторанов. То есть мы движемся в этом направлении. Недавно я слышал, где-то в Нью-Йорке была эта демонстрация врачей, по-моему, которые требовали, чтобы правительство стали все вегетарианцами. То есть мы ближе и ближе подходим к этой черте, что вегетарианство – это новый тип сознания. Не смотрите на животных вегетарианцев. Они останутся животными. Да. Но смотрите на человека. Он трансформируется серьезным образом, потому что у него есть избыточный разум. Единственный аргумент против, который я слышу, что Гитлер тоже был вегетарианцем. Если человек демон, то это еще хуже, знаете. Что он какую-то еще практику практикует. Говорит, змея, она опасна, с драгоценным камнем на голове еще опаснее становится. Если он демон, то ему уже ничего не поможет. Ни вегетарианство, ни что-то другое. Но он говорит, а человеке ищущим это необходимый шаг, потому что открывает новые энергии разума, источник творчества, дополнительных сил, которые сейчас у нас просто разрушены. Эти тонкие ткани мозга, мясо разрушает. Вы думаете, почему так трудно понимать абсолютную истину, вот это слово? Почему? Почему? Хотя ничего сложного в этом нет. Что тут сложного? Абсолютная любовь, абсолютная истина. Чистая вода, абсолютная истина для нас. Чистый воздух абсолютно каждому нужен. Чистый ум, чистая речь, чистая любовь, чистая семья. Разве сложно понять это? Но Понтий Пилат поднимает палец и говорит, а что такое истина? Кто знает истину? Мясоед. Он вообще не верит в такие вещи. Он не может осознать слово «абсолют» даже. Полное целое, ведь мы же живем в абсолюте, факт. А осмыслить не можем. Что же мешает нам? А? Ничего не мешает. Кроме нашего ложного эго. Прекратить убивать животных. И поедать их плоть. Во всяком случае, хотя бы ограничить себя нужно, если мы хотим какого-то движения, прогресса, нового поколения создания, новой традиции, новой эры достичь. Мы должны минимум насилия применять в своей жизни. Минимум. А не максимум. Все наоборот. Интоксикации. Следующая тема. Что-то даже на Новый год. Чуть-чуть. Нет. Принцип. Это принцип. Что осталось от русских великих традиций древних? Водка, что ли? Чем гордиться-то? У нас были другие традиции. Древняя Русь была ведическая. Традиции были очень возвышенные и чистые когда-то. Да не только в Руси. Повсюду это описывается. Махабхарата, Пурана описывают. Древнейшие самые источники. Золотой век был, дорогие. Ведь он прекрасно описан, детально. Что такое было золотое? Даже природа была другая. То, что мы сейчас видим вокруг, деревья карликовые. Это написано в 10-й песне Бхагаватам. Потому что юга эпоха сменилась, и эта эпоха связана с деградацией человека. Поэтому все деградирует. Человек деградирует, все деградирует. Потому что от настроения человека, его интеллекта, его поведения зависит все остальное живое. Он царь природы здесь, он влиятелен. Почему все живые существа сейчас боятся человека? И птицы, и кошки, и собаки, и рыбы в рассыпную разбегаются. Где только человек не появится, все разбегаются в рассыпную. Это инстинкт самосохранения. В Астане, столица Казахстана, например, это один из примеров, создали такой большой павильон, подобно этому. И там всякие зрелища интересные, там все у них есть, и океанариум у них есть самый большой в Азии, там акулы плавают, там можно под водой ходить по тоннелям. А в этом вот зале, в прихожей, там есть бассейн, где рыбы плавают. Только это красивые рыбы плавают. Вы подходите к этому бассейну, они к вам сразу приплывают и высовывают рот, открывают. Где же инстинкт самосохранения? А они знают, их тут не убьют. Вот и все. Зачем вам инстинкт самосохранения, если вы знаете, что вас не убьют? Зачем жить инстинктом? Вы начинаете жить по-другому. Любовь открывается у вас. Рыбы чувствуют. Насекомые. Насекомые чувствуют. Когда мы стали готовить освященную пищу с женой дома, чудеса происходили. Тогда было много тараканов, тогда, кстати говоря. А сейчас тараканы, когда сотовые телефоны появились, вот и пропали. Не любят они сотовую связь. Но однажды в доме появилась странная муха. Ручная муха завелась у меня. Я медитирую, там свои мантры повторяю по утрам. Она за мной летает. Туда, вот куда я, туда и она. Дом прохладно. Я думаю, наверное, она тепло чувствует, за мной вязалась, за теплом. Ну, хорошо. Я закончил свою медитацию, уже за стол, говорю, жена, завтрак, подавай, все. Муха села рядом. Я сделал так рукой, проверить. Отмахнул ее. Она пригнулась просто. Думаю, интересная вещь. Не боится. Нет страха у насекомого. Я сделал тогда так, взял палец. И повел ее прямо вот в лоб, вот так вот. Медленно. Она не улетала. Я коснулся лба, и она вот так вот стояла, со мной бодалась. Я не шучу. Я со сцены говорю правду. Только правду, ничего кроме правды. Это сцена, понимаете, это обязывает меня. Потому что все слова записываются. Дошло до того, что она садилась мне на руку, я ее гладила так по спине. Это не единственный пример, когда наблюдаю, как насекомые меняют свое поведение, когда общаются с освященной пищей и с нашим вот этим освященным поведением. Они тоже чувствуют. Не понимают, но чувствуют. Как дети. Не понимают, а чувствуют прекрасно. Они так все чувствуют, что даже разговаривать могут с вами научиться сами. Я прочитал это в Пуранах. Когда-то животные могли разговаривать с людьми. Не все, многие. Коровы, собаки, некоторые птицы, такие как лебеди и гуси. Они были почтальонами в то время. Они переносили некоторые послания. Как попугаи до сих пор некоторые говорят. Это возможно, когда одухотворяется природа. Она работает на человека сама. Не нужно ее эксплуатировать. Это так же, когда вы кого-то любите, друг друга, вы начинаете сами друг другу служить, не нужно никого заставлять. Все живое имеет такую природу, любви. И говорится, что в этом сознании, даже когда вы умираете, вы не страдаете. Любовь побеждает смерть. Еще Горький об этом писал. Любовь делает бесстрашным человека. Это факт. Но это сила любви, которую нужно развить в себе, это духовная мощь, вот это могущество человека. Сейчас могущество сравнивается, может быть, с большими мускулами, там, вооруженным человеком, каким-то таким яростным, знаете, который может ударить резко очень, ногой в нос, сломать переносицу там, или ключицу, поставить за себя такой военный такой образ больше. Жесткий военный — это сила. Но есть более сила высокого уровня, когда не требуется оружие. Оружие складывается просто добровольно. И открывается новая жизнь совсем. Не на выживание, нет. А настоящая жизнь это называется. Чего нам выживать? Все для жизни хватает. Просто мы что-то не поделили друг с другом. Землю не поделили. Может, кто-то квартиру не поделил. Деньги часто не могут люди поделить друг с другом. Капиталисты не знают, как распределить деньги. Коммунисты тоже не знали, как это сделать. С деньгами большая проблема. Поэтому мы ведем речь сейчас на другие темы. Эпоха меняется. И время пришло. Перемен. Для России особенным образом. Россия сейчас лидирует в этом плане. Я могу путешествовать в каких-то местах, замечать эти тенденции. По всему миру русскоязычные люди сейчас реагируют на все это. Где бы ни были, в Америке, в Германии, в Австралии, в Индии, не знаю, во Франции, повсюду русскоязычные сейчас воспринимают это знание, сейчас действуют во всех направлениях. Создаются институты, издаются книги, конечно же, все больше и больше. Распространяется это знание в интернете, вы тоже знаете, много информации важной. Но ничего не изменится, пока мы не начнем сами менять свою жизнь. Бог помогает тому, кто сам себе помогает, говорится. Нужно начать то, что нам по силам. То, что по силам. Вегетарианство ли это, или отказ от интоксикации. И медитация. Без медитации эти вещи не принесут пользы. Потому что ты старая обезьяна, выполняет все эти четыре принципа. Она вегетарианка. Старая обезьяна. Интоксикации не принимает. В азартные игры не играет, и сексом уже не занимается от старости. Она остается обезьяной, тем не менее. Это подготовительная вещь. Это принципы гуны благости. А вот с этой гуны благости мы уже можем подняться на самом деле на ту настоящую платформу осознания. Благость — это предварительная, вспомогательная вещь. Она очень хороша. Она необходима нам. Это та ступенька, на которой мы поднимемся на самом деле до осознания вечности. Вот это медитация. Это мантра медитация, кто-то называет это молитвой, не знаю. Тут уже вы выбираете самостоятельно эту область. Туда я вмешиваться не собираюсь. Что читать, каким писанием следовать, это уже ваш выбор. Но суть в том, что я хочу подчеркнуть, о чем мы хотим сказать. Не к религии мы сейчас призываем вас, а к осознанию Бога в сердце. Вот там ваша религия, в вашем сердце. Вот там нужно ее искать. Если пойдете в церковь, найдете недостатки. В мечеть пойдете, тоже найдете недостатки. Куда ни пойдете, везде найдете недостатки. А вот давайте разберемся вот здесь, со своими недостатками. И найдем там абсолютную истину. Вот это уже смысл. Вот тогда мы построим настоящую церковь. Храм Божий. Вот здесь, в этом месте. Бог сарвасти чахам харидиса не ведь что. Матах гьянам. Матах смритим гьянам абоханам ча. Находится в сердце каждого живого существа. От него исходит память, знание и забвение. Это описывает Гита. Эту основу нужно знать, что Бог находится в сердце каждого живого существа. Будь очень внимательны. Поэтому ко всем нужно равно относиться. И в сердце муравья, и в моем сердце. И в сердце животного, и в сердце негодяя, и в сердце гения. Есть поддерживающая сила, перед которой все равны. Беспристрастная сила. Что посеешь, то пожнешь. Это призывает нас к ответственности. Как мыслить, как говорить, как действовать, что есть, что не есть, как работать, что не делать, что запрещено, что хорошо. И что такое бездействие? Свобода от всего этого. Бездействие, когда мы все плоды своей деятельности посвящаем Богу, без корыстия. Это бездействие. Никаких последствий не придет. Все эти обязанности, связывающих вас, нет. Где богатство ваше, там и сердце ваше. Все посвящаете полному целому, абсолютной истине Богу. Это свобода. И наше время стекло на лекцию. Сейчас мы приступим к вопросам. Пожалуйста. Спасибо.